микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Сегодня 26 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Немецкие, американские и британские танки будут поставлены в Украину. Как скоро они окажутся на фронте и как будут использоваться?
Условно говоря, ракеты «Хаймарс» управляемые – это действительно вооружение, которого у российской армии аналогов просто нет. А танки, повторюсь еще раз, это просто танки.
Мосгорсуд ликвидировал старейшую правозащитную организацию в России – Московскую Хельсинскую группу. В Чехии нашли десятки компаний, связанных с россиянами, открыто поддерживающими войну в Украине. В Испании пойман отправитель писем бомб. Одна из таких бомб была отправлена в посольство Украины. Решение, о котором не удалось договориться на прошлой неделе на базе «Рамштайн», все-таки принято. Украина получит западные танки. Не только немецкие «Леопарды», но и американские «Абрамсы». Ранее о поставке Украине танков «Челленджер» также заявила Британия. Пока точное количество танков, которые получит Украина, неизвестно. Джо Байден заявил в среду, что США передадут своему союзнику 31 танк «Абрамс». Также Украина получит 8 ремонтно-эвакуационных машин для их обслуживания. Германия готова передать 14 танков «Леопард-2». Кроме того, ФРГ разрешает реэкспорт немецких танков другими странами. Польша уже подала запрос о передаче Украине от 10 до 14 машин. Судя по данным источников и официальным заявлениям, в общей сложности страны ЕС могут поставить в Украину еще несколько десятков «Леопардов» разных модификаций. Учитывая обещанные Великобритании 14 танков «Челленджер-2», Украина может рассчитывать на до 150 танков западного производства. Это около половины того количества, которое, по мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, нужно для победы в войне с Россией. В четверг министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые «Леопарды» из Германии могут оказаться в Украине уже в конце марта. Дольше всего, по-видимому, придется ждать машины из США. По некоторым данным, они будут переданы не из запасов американской армии, а специально заказанного производителя. О том, когда западные танки окажутся на фронте, как их смогут использовать ВСУ и насколько они превосходят российские аналоги, я расспросил моего коллегу Марка Крутова. Сегодня министр обороны Германии заявил, что первые танки «Леопард» могут оказаться в Украине уже в конце марта. Но, видимо, какое-то время потребуется на обучение персонала и боевое слаживание. Когда, по оценкам экспертов, танки могут попасть на фронт?
Эксперты, с которыми я общался, говорят, что срок обучения и слаживания экипажа действительно может составлять примерно 3 месяца. То есть, когда мы видим, что кто-то говорит, что эти танки могут оказаться на поле боя уже завтра, это, конечно, совершенно нереалистично. Другое дело, что это обучение, возможно, уже происходило в ожидании решения о поставках танков. Но в любом случае, помимо теоретической части, нужно еще пройти практическое слаживание. Каждый член экипажа должен хорошо научиться делать свою работу. В российских учебках на это уходит полгода. Но в это время включены еще всякие армейские рутинные вещи. Если их исключить и оставить только обучение технической части и боевой, то как раз где-то 3 месяца и получается, так что эта цифра выглядит реалистично.
Можно ли сейчас сделать какие-то предположения о том, как именно вооруженные силы Украины будут использовать эти танки? Их относительно немного, их около 100 штук может поступить. Это немного, но не очень мало. Будут ли они размазаны по всему фронту или будут использоваться в одном месте? Что по этому поводу думают эксперты?
Они точно не будут размазаны по всему фронту, потому что, в отличие от советских танков, например, тех же Т-72, которые есть на вооружении сейчас у многих войсковых частей в Украине и у многих российских войсковых частей, эти танки требуют, во-первых, другой артиллерии, 120-миллиметровой снарядов стандарта НАТО. Они требуют своих запчастей, и для них надо выстраивать свои логистические цепочки, вернее, свою логистическую цепочку. То есть, если эти танки размазать по линии фронта, как некоторые предполагают, это будет сделано, таких цепочек должно быть много. Это совершенно непосильная сейчас будет задача для украинской армии. Поэтому они наверняка будут сосредоточены вместе в каком-то одном соединении. Из них будет создана бригада, вероятно, которая будет и снабжаться запчастями, и снабжаться специальными горюче-смазочными материалами, которые нужны для этих танков, и, главное, 120-миллиметровыми снарядами, которых действительно в Европе довольно много, самых разных, и они взаимозаменяемые, но в Украине их нет.
Если вообще говорить о потенциальных проблемах с логистикой, в чем может быть сложность? В топливе, в смазочных материалах, в снарядах, в запчастях? Где могут быть проблемы?
Проблемы могут быть вряд ли в топливе. Не думаю, что двигатели, эксперты, с которыми я говорил, не думают, что двигатели этих танков сильно более прихотливы к топливу, чем двигатели советских танков. Они все многотопливные, могут работать и на дизеле, и на керосине. Проблемы логистические, повторюсь еще раз, это подвоз снарядов. Еще проблемы логистические – это масла, которые специальные масла наверняка понадобятся для сложных систем, для двигателей этих танков. Не таких, вернее, может быть, не сильно более сложных, чем у советских танков, но других. Ну и, конечно, ремонт, потому что ремонт – это логистическая цепочка из трех сразу этапов. То есть какой-то ремонт можно осуществить прямо на поле боя, какой-то ремонт можно осуществить на расположенной неподалеку ремонтной базе, если, например, надо поднять тяжелую деталь, а какой-то ремонт можно осуществить, только отправив эти танки на Запад, в ту же Польшу, например, на какую-нибудь ремонтную базу, где будут ремонтироваться их узлы, или эти узлы будут меняться целиком.
Мы сейчас говорим в основном, как я понимаю, о танках «Леопард», а если говорить о танках «Абрамс», которые США тоже обещают поставить, будет ли там больше сложности с их обслуживанием и с логистическими цепочками?
Да, безусловно. Об этом, собственно, сами американцы говорят. Танки «Абрамс» более прихотливы в обслуживании. С этим американская армия столкнулась и в Ираке, где она их использовала. Они менее приспособлены для ведения боевых действий в условиях распутицы и в условиях пересеченной местности, где надо, например, форсировать много мостов, как на юге Украины, в Херсонской и Запорожской областях, потому что эти танки более тяжелые. И эксперты предполагают, что, возможно, вообще Украина эти танки отправит на какое-то относительно спокойное направление, например, на северо-западе страны, около границы с Белоруссией, чтобы высвободить оттуда находящиеся там сейчас советские танки и перебросить их на фронт. Еще хуже обстоит дело с британскими танками Challenger 2, которые Великобритания обещает поставить Украине. Они еще более тяжелые, они весят 70 тонн, это почти в два раза больше, чем некоторые легкие относительно советские танки. И их, возможно, ждет такая же судьба. Мы не знаем точно, но, может быть, они будут просто в качестве статичных огневых точек использоваться где-то в местах, где не идут интенсивные боевые действия. Но и у леопардов, о которых мы говорим, вот примерно этих 100 леопардов, тоже есть свои минусы по сравнению с советскими танками. В первую очередь, это их габариты, не вес, а именно габариты. То есть исторически советская школа танкостроения стремилась к тому, чтобы сделать танки менее заметными. Главная проблема не уничтожить танк, не пробить его броню. В этом смысле все танки примерно одинаково уязвимы против практически любых противотанковых ракет. А главная сложность в том, чтобы танк обнаружить. И, конечно, такой приплюснутый низкий советский танк обнаружить сложнее, чем довольно высокие леопарды, абрамсы или челленджеры. Вот это будет возможно вызовом для украинских военных — научиться в бою так тактически правильно их использовать, чтобы эти танки не обнаруживались российскими, не обнаруживались противником, то есть российскими военными. Вот это вот одна, пожалуй, из самых существенных различий. В остальном, по характеристикам, да, автоматическая система управления огнем, более современная на западных танках, электроника более современная. Впрочем, это же и минус, когда речь идет о ремонте. Но, грубо говоря, по основным характеристикам они как минимум сопоставимы. Поэтому это просто танки, в которых Украина очень нуждается. Их действительно не очень много. Украина потеряла 800 уже танков за время этой войны. Россия почти в два раза больше. То есть там 1400-800. Тут мы говорим всего о сотне танков. Поэтому вряд ли можно говорить, что это какая-то палочка-выручалочка. Условно говоря, ракеты «Хаймарс» управляемые – это действительно вооружение, которого у российской армии аналогов просто нет. А танки, повторюсь еще раз, это просто танки.
Мнение экспертов о поставках западных танков Украине я обсудил со своим коллегой Марком Крутовым. Подробнее читайте материалы Крутого на нашем сайте.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Сергей Добрынин. «25 января Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу, старейшую правозащитную организацию в России, которая работала с 1976 года. Иск о ликвидации подал Минюст. В результате внеплановой проверки ведомство нашло нарушения, которое посчитало, цитирую, «грубыми, неустранимыми законным образом». Конец цитаты. Дело рассматривал тот же судья, который год назад принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». На принятие решения о ликвидации МХГ ему понадобилось менее 20 минут. Об обстоятельствах заседания и дальнейших планах московской хельсинской группы моя коллега Алина Пинчук расспросила исполнительного директора МХГ Светлану Астраханцеву.
Ну, заседание прошло, как называется, пулеметной очереди, очень быстро. То есть судья, очевидно, торопился. У него, очевидно, совершенно была задача закончить все в один день, вот без всяких этих там ходатайств и не затягивать. Надо было быстро все сделать. Именно так и произошло. То есть процессуальных нарушений с нашей точки зрения было зафиксировано нами же очень много. А с эмоциональной точки зрения это выглядело таким образом, что на сторону истца, то есть Министерство юстиции, прокуратура, да и, собственно говоря, самого судью, абсолютно не интересовали ни наши аргументы, ни наши документы, ни наши пояснения. То есть и Минюст, в принципе, так прямо и заявлял несколько раз, что это все не имеет никакого значения. То есть мы нашли тут несколько формальных поводов, причем поводы тоже сомнительного характера, потому что мы занимались обычной правозащитной деятельностью, правозащитной организацией, которой МХГ занимается 47 лет уже. Вот. Но Минюст во время суда несколько раз пробрасывала там женщину, у них есть такая Мезенцева ее фамилия, вот имя и отчество не знаю, честно говоря. Она пару раз пробрасывала такую фразу, что это все не имеет значения. Вот, так же, как и прокурор, когда объяснял порядок назначения внеплановой проверки на наши, значит, доводы, что все же есть постановление правительства, и все же объясните, в чем была экстраординарность, да, и в чем была такая срочность. Вот почему, когда люди в колониях получали, ну, пытки по 800 ударов палками по пяткам, не было такой срочности, по-моему, а вот внеплановой. Ну, может быть, конечно, тоже была, я не знаю, но просто в чем сейчас была срочность? Спросили мы пояснить. Нам прокуратура тоже объясняла, а зачем нам срочность? У нас есть разные законы. Есть вот постановление правительства, которое мы хотим применяем, хотим нет. Есть закон о прокуратуре. Вот мы вот сейчас его применили, например. То есть, ну, абсолютно такой вот правовой, как это назвал Генри Маркович, правовой стриптиз вчера произошел со стороны государственных органов.
Было ли для вас удивительно, что решение было принято настолько быстро? Как я понимаю, там фактически на само принятие, когда судья уходит в комнату, ушло там менее 20 минут.
Ну, оно, видимо, было уже. Оно, видимо, было уже готово. Надо было вписать время, там, что-то такое, дооформить вот эти вот формальности. И оно было готово уже. И мы, в общем-то, к этому дню, когда проходило судебное заседание, мы, в общем, уже понимали настрой судьи, и он его сразу подтвердил. В общем, не давая там передышки, не давая... Ну, у нас все-таки в составе группы защитников было два, в общем, очень возрастных человека, да, это и Генри Резник, 80 с лишним человек, и Валерий Васильевич Борщев тоже под 80 или 80, но, ну, в любом случае, возрастные люди очень. И им было тяжело это все, без передышки, длящееся судебное заседание. Мы просили, вот буквально просили судью, дайте перерыв.
А можете ли вы рассказать, как вы отреагировали на это решение и, собственно, что вы планируете делать дальше?
Ну, такая двойственная реакция. С одной стороны, мы были готовы к этому решению. Особенно по опыту ликвидации уже мемориала и других наших коллег, там, движения за права человека. Ну, в общем, это ж не первая ликвидация в стране. А, то есть, с одной стороны, мы, конечно, были готовы к тому, что суд примет решение именно такое. У нас было очень мало иллюзий, что вот вдруг там судья рассмотрит и решит. Нет, конечно. А с другой стороны, ну, возмущение, да, то есть с одной стороны мы готовы, а с другой стороны возмущены, потому что ликвидировали не просто юридическое лицо, да, это же попытка ликвидации 40 лет, главное, 40 первых лет, героических лет становления правозащитного движения российского, да, это ликвидация памяти об Анатолии Марченко, да, ликвидация памяти о Юрии Орлове, в общем, это ликвидация памяти о людях, которые сидели за то, чтобы страна наша, Российская Федерация, стала вот такой вот в какой-то момент свободной и демократической, да, но потом быстро перестала, но все-таки шанс у страны появился шанс в какой-то момент, и этот шанс появлялся только благодаря вот отчаянному героизму и убежденности в ценности прав человека основателей Московской хельсинской группы и советских диссидентов. мы воспользуемся всеми правами, которые нам даны нашим национальным правом, и также будем пользоваться правом потом на международную защиту. Безусловно. Безусловно, мы будем обжаловать.
С исполнительным директором Московской хельсинской группы Светланой Астраханцевой говорила Алина Пинчук.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Сергей Добрынин. Российские власти и отдельные российские чиновники проявляют чудеса изворотливости в попытках обойти санкции, наложенные в связи с российским вторжением в Украину. С одной стороны, Россия через сложную систему фирм-прокладок продолжает закупать западное высокотехнологичное оборудование для производства оружия. Об одном из таких примеров накануне рассказал издание «Важная история». С другой стороны, российские чиновники и бизнесмены прячут свои западные бизнес-активы. Так, в Чехии идентифицировали более 20 тысяч фирм, имеющих связи с Россией и Белоруссией. Это вдвое больше, чем число компаний, которые официально имеют среди своих бенефициаров россиян и белорусов. Такие выводы сделали аналитики чешской компании DATLAB. Среди прочего, они выяснили, что бизнес в Чехии продолжают вести люди, открыто поддерживающие войну России против Украины. Скрыть свою связь с чешским бизнесом им помогают в том числе различные варианты написания имен и фамилий в официальных документах. Подробнее об этом моя коллега Александра Вагнер расспросила одного из авторов исследования Иржи Скугоровца.
В списке, который был обнародован DATLAB, множество имен людей, поддерживающих войну России в Украине, и даже непосредственно руководящий боевыми действиями заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. На основании каких данных вам удалось выяснить это? Для примера возьму чешскую фирму Intellia Holding SRO, которая, согласно вашему списку, принадлежит Криворучко. В чешских открытых реестрах компании среди владельцев этой фирмы есть несколько российских граждан, но непосредственно имени Криворучко нет. Оно фигурировало в этой компании в 2006 году.
Как с юридической точки зрения, так и с точки зрения аналитики, которой мы занимаемся, очень сложно обнаружить, какие фирмы принадлежат людям из санкционных списков, а какие их родственникам. Мы руководствовались именами, опубликованными Европейской комиссией, и сопоставляли их с данными о чешских компаниях на основании аналитического механизма, разработанного нами. Это был непростой путь, но мы его прошли. В обнародованном нами списке мы уверены в том, что это чешские компании, связанные с людьми, в отношении которых были введены санкции как в Евросоюзе, так и в Соединенных Штатах. Мы работаем с десятками разнообразных реестров, и только несколько из них публичные, например, чешский реестр непосредственных владельцев имущества или торговый реестр. Одновременно мы черпали информацию из других реестров, включая коммерческие, где содержится информация как о прямых, так и о непрямых долях владения частных лиц, включая их участие в наблюдательных советах и других органах частных компаний. Мы искали и там. С другой стороны, при поиске мы столкнулись с немалым количеством каверс. Часто указывается другая дата рождения, или же имеется разная транскрипция имени на латинице или переписи с кириллицей, отсутствие отчества в документах и так далее. Для примера, в случае с Олегом Владимировичем Дерипаской мы обнаружили в чешских реестрах по меньшей мере 20 разных способов написания его имени, и нам приходилось придумывать разные виды транскрипций, чтобы обнаружить все его коммерческие активы в Чехии. Так мы поступали в случае со всеми российскими олигархами или чиновниками, находящимися под санкциями. Так нам удалось выявить доли владения в компаниях. Для нас этот процесс оказался непростым. Механизм работы мы начали разрабатывать весной прошлого года.
В случае с неточной датой рождения или вариантами транскрибирования имени, можно ли говорить о том, что эти люди намеренно вносили в документы такие данные, чтобы скрыть свое участие в той или иной компании или же владение недвижимостью?
Ответ на этот вопрос однозначно – да. Одновременно бывает и так, что речь идет о разных паспортах, имущество приобретается на паспорт, выданный другим государством, не в России. Разные транскрипции имени как раз используются для того, чтобы намеренно скрыть собственность. Случалось даже, что в случае с российскими высокопоставленными политиками использовалось вообще другое имя. Но нам в некоторых случаях удалось доказать, что речь идет об одном и том же человеке, хотя имена разные. Мы доказывали это по другим признакам. Я не думаю, что такая ситуация сложилась исключительно из-за санкций, потому что санкции были введены относительно недавно, а ситуация в реестрах отражает и довоенную ситуацию. Наша рабочая гипотеза – множество этих людей стремились просто-напросто скрыть факт, что они владеют активами в Европейском Союзе, на случай, если в России кто-то поинтересуется этим фактом.
А что касается российских российских государственных компаний, они тоже пользуются механизмами, чтобы скрыть весь объем принадлежащего им имущества?
Да, такое происходит. И в случае государственных российских компаний такие схемы обнаружить сложнее. Мы столкнулись в своей практике с чешской компанией Vemex SRO, которая владеет «Газпром» посредством своей немецкой дочерней компании. Но в реестре непосредственных владельцев имущества указан лишь менеджер немецкой компании, а не «Газпром». Чешские государственные органы, пользующиеся этим реестром, когда проверяли, принадлежит ли компания подсанкционному физическому или юридическому лицу, не знали, что речь идет о российском газовом концерне, который не имеет права получать государственные заказы в Евросоюзе. Такая ситуация наблюдается не только в случае частных компаний. Например, в Карловых Варах есть несколько гостиниц, доля в которых принадлежит мэрии Москвы. Намного больше путаницы мы наблюдаем в случае компаний, принадлежащих частным лицам. Как раз они используют обширные сети офшорных возможностей, чтобы скрыть, кто на самом деле владеет тем или иным имуществом. Мы сталкивались при составлении наших списков даже с цепочкой из 10 фирм, протянутых через Багамские острова, Кипр, Германию, к недвижимости в Чехии, которые владеют человек, имя которого есть в санкционном списке. И это не единичный случай. Целью создания таких цепочек является сокрытие имени реального владельца.
Санкции в отношении российских чиновников, ответственных за войну, вводились постепенно. Могли ли некоторые из них подготовиться заранее и переоформить свои доли в компаниях на доверенных лиц?
Такое может произойти, но большой вопрос, поможет ли это избежать санкций. Сейчас в законодательство стран Евросоюза вводится юридическая ответственность за нарушение санкций. Иными словами, санкционные механизмы уточняют таким образом, чтобы уйти от ответственности в случае санкционных мер было невозможно. Более того, нам под силу технически отследить указанные вами случаи. И по этой причине мы стараемся отследить не только то имущество, которое сейчас находится под санкциями, но и те доли в компаниях, которые принадлежали этим людям в недавнем прошлом. Тем не менее, я пока не готов сказать, каким образом суды будут принимать решения в отношении тех, кто успел продать или переоформить на третьих лиц свои компании незадолго до того, как персональные санкции были введены. Сейчас эти механизмы только обсуждаются.
С чешским аналитиком Иржи Скуговцом поговорила Александра Бакнер.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная схема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Слушайте аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Сергей Добрынин. Полиция Испании задержала человека, который в ноябре и декабре прошлого года разослал в адрес различных правительственных, дипломатических и других учреждений письма с пиротехническим веществом. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Задержанный и ранее несудимый 74-летний пенсионер-испанец по имени Помпейо Гонсалес Паскуаль. Его взяли прямо на улице городка Миранда-де-Эбро, что в провинции Бургус на севере Испании. Там он проживает после выхода на пенсию в 2013 году. А до этого задержанный в ходе полицейской операции под кодовым названием «Конверт» являлся служащим муниципалитета Витории, столицы страны басков. Как выяснилось, Гонсалес Паскуаль живет один, семьи у него нет. Он очень активен в социальных сетях, увлекается информатикой и аэромоделизмом. В ходе обыска в квартире и автомобиле испанца были обнаружены вещества, аналогичные тем, которые содержались в отправленных им письмах. Следствие полагает, что действовал Гонсалес Паскуаль в одиночку, хотя не исключает, что у него могли быть вдохновители. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка сделал в связи с задержанием подозреваемого следующее заявление.
Задержан человек, предполагаемый отправитель писем с пиротехническим веществом. В его доме по решению судьи произведен обыск. Полиция будет продолжать расследование. Ну а пока я хочу выразить удовлетворение работой наших силовых структур, вновь доказавших свой профессионализм и эффективность. Речь идет об успешном расследовании, о нашей способности раскрыть самые трудные дела. Гражданская гвардия и национальная полиция, в данном случае речь идет в основном о работе полиции, действуют с максимальной профессиональной отдачей.
Напомню, что письма с пиротехническим веществом, производящим вспышку, но не представляющим угрозу для жизни человека, были разосланы в адрес премьер-министра страны и министра обороны, станции слежения под Мадридом, военного завода в Сарагосе и двух посольств – Украины и США. Известно, что станция слежения передает Украине информацию со спутников, а завод выпускает для нее оружие. Жертв среди получателей писем не было, разве что ответственный за безопасность посольства Украины поранил при вскрытии конверта палец. Вместе с тем полиция не обнаружила пока какой-либо связи подозреваемого с российскими спецслужбами. О возможности такой связи писала на днях «Нью-Йорк Таймс». В статье говорилось, что российское главное разведывательное управление с целью запугать власти Испании, проявляющие солидарность с Украиной, могло использовать для рассылки писем бомб членов русского имперского движения. Последние, в свою очередь, якобы связаны с ультраправыми в Европе, в том числе в Испании. Насколько подобная информация может соответствовать действительности? Министр Гранде Марласка пока не смог ответить на этот вопрос.
Давайте дождемся конца следствия, и тогда мы сможем изложить прессе все данные, имеющиеся у полиции. Следует понимать, что мы обязаны соблюдать профессиональную тайну. Работа ведется над всеми возможными версиями в соответствии с имеющимися уликами. С самого начала мы не исключали ни одной версии, хотя знаем, что все почтовые отправления были сделаны одним и тем же лицом. Но не будем опережать события. Следствие находится в весьма продвинутой фазе. Отсюда и наше удовлетворение.
Любопытно, что полиция смогла выйти на след почтового террориста, изучив его послание. Во-первых, все письма были отправлены из Бургаса. Во-вторых, марки на конвертах были выпущены в свое время в ограниченном количестве и продавались лишь в немногих почтовых отделениях. В-третьих, использованные конверты выпускались на предприятии, которое продавало их через интернет и имело список клиентов. Что же касается мотивов поступка пенсионера, то они пока не выяснены. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».